Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Чему учить школьников 21 века? Тех профессий, которые сегодня востребованы на рынке труда, еще вчера не существовало. Что же будет завтра? Социологи считают, что современному человеку предстоит за жизнь переучиваться 7 раз. А это значит, что школьников нужно учить учиться. Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 21 октября 1999 года.
Микрофона Илья Дедашидзе. Во второй части нашей программы размышления Бориса Парамонова «Булгаков или соблазн о Христе», в которых идет речь о мировоззренческих и религиозных взглядах знаменитого русского философа Серебряного века. 25 минут спустя. Начнем с передачи Александра Генниса «Чему учить школьников 21 века?» И как их учить? Что важнее, твердые знания или творческое развитие школьника? Останется ли школа в будущем веке такой, какой она предстает нам сегодня? Мы продолжим после объявлений.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Илья Дедашидзе. «Чему учить школьников 21 века?» Передача Александра Генниса.
Этой осенью начался учебный год, мне пришло в голову, что факт этот и ко мне имеет отношение. Не только для 20-го столетия, но и для меня нынешний учебный год будет последним. Зимой мой сын закончит университет, и это значит, что я распрощаюсь с системой образования США. За 2 десятилетия мне пришлось в качестве отца познакомиться со всеми ее ступенями и разновидностями. От тихого детского сада на 4 места до переполненной общественной школы в латиноамериканском районе. От элитарной манхэттенской школы Стайвисонт до огромного и вполне демократического Нью-Йоркского университета. Из этого опыта я вынес столь противоречивые впечатления, что мне трудно их обобщить. Скажу только, что сложнее всего мне было примириться с американским высшим образованием. Вероятно, потому что оно нам с женой обходилось по $1000 в месяц. За эти деньги сына выучили многому, разному, но, по-моему, не тому. Его образование напоминает каталог модного магазина, нечто яркое, увлекательное, обрывочное. Изучая историю французски, он прослушал такие причудливые курсы, как «Приемы бельгийской пропаганды в Первую мировую войну», «Французские нравы в отражении газетной карикатуры эпохи Великой революции», «Русские в скандинавских сагах», для этого он специально ездил в Копенгаген, «Африканская литература на французском языке». Единственной, на мой взгляд, внятной дисциплиной была физкультура, но она считалась внефакультативным предметом. В результате вместе с дипломом сын получит набор разрозненных знаний по очень узким вопросам, абсолютно не связанных ни с какой практической областью. Когда я все-таки не выдерживаю и начинаю ворчать по поводу выброшенных денег, сын мне доходчиво объясняет, что университет дает не профессию, а образование. Это не компендиум необходимых знаний, а пропилеи академии, введение в большой мир, демонстрация разнообразия и сложности окружающей действительности, в которой ему предстоит разобраться самому. Звучит красиво, но я все-таки предпочел, чтобы университет готовил специалистов. Непонятно только, в какой области. В этом корень проблемы. Чтобы обрисовать ситуацию нагляднее, приведу пример из недавнего прошлого. Сегодня все вузы мира преподают компьютерную технику. Однако ни один из тех гениев, что совершили компьютерную революцию, не обладал специальным образованием в этой области, просто потому, что такового не существовало. Из этого следует, что мы даже не догадываемся, какие знания потребуются будущим творцам прогресса. Может, их надо учить не каббалу, а джазу и черной магии. В 21 веке 3/4 нынешних школьников будут заниматься профессиями, не существующими сегодня. Чему же их учить? Даже в нашем веке с этим непросто разобраться. Мой отец, скажем, закончил радиофакультет Киевского политехнического института, где не изучали той электронной техники, которой он посвятил свою жизнь. Я учился преподавать русскую литературу в латышских школах, на том факультете Латвийского университета, который, говорят, хотят закрыть за ненадобностью. Чему учится мой сын в Нью-Йоркском университете, как я уже говорил, толком и понять нельзя. Но это не важно, потому что ему, как и всем остальным американцам 21 века, все равно предстоит в своей жизни 7 раз переучиваться, так считают социологи. Если экстраполировать эту ситуацию в будущее, то моему внуку предстоит решать принципиально неразрешимые задачи. Он должен будет изучать еще несуществующие науки. Все это значит одно. Школа должна учить учиться, то есть выращивать умных людей. Каким образом? Об этом мы и будем говорить в сегодняшней передаче. We don't need no thought control. Последнее десятилетие проблема образования становится главной в Америке. Специалисты говорят, что сейчас в стране растет первое в истории США поколение, которое будет менее образованным, чем их родители. Так или иначе, все беды страны, от наркотиковой преступности до нехватки квалифицированной рабочей силы, начинаются за партой. То, что американские школьники отстают от своих сверстников во многих странах мира, уже далеко не новость. Еще 10 лет назад, когда в очередной раз сравнивали знания старшеклассников из 16 стран, американцы уверенно заняли предпоследнее место. Первые места тогда достались ученикам Японии, Южной Кореи, Сингапура, то есть как раз тех стран, что составляют самую серьезную конкуренцию Америки в научно-техническом прогрессе. Однако прошедшие с тех пор годы убедили мир в том, что, несмотря на своих двоечников, Америка по-прежнему впереди планеты всей, включая конкурентов из Азии, которые, несмотря на своих отличников, переживают тяжелый кризис. В чем же тут дело? В том, что к результатам подобных школьных олимпиад следует относиться осторожно. Нобелевский лауреат Роальд Хоффман по этому поводу писал, что нельзя сравнивать школы разных стран, не учитывая других факторов – экономику, демографию, традиции, психологические установки, а главное – специфику национальной образовательной системы. Для того, чтобы понять, что сегодня происходит с образованием в США, надо рассматривать проблему в историческом контексте. Дело в том, что Америка, и не только она, вступила в финальный этап многовекового спора двух принципиально различных систем образования – авторитарной и либеральной, демократической, прогрессивистской. Первая возникла еще на заре нового времени в эпоху Возрождения. У ее истоков стоял великий педагог Ян Амос Каменский, который разработал концепцию школьного класса и обязательной программы. В свое время это была грандиозная идея, которая позволила стандартизировать образование, а значит сделать его массовым, общедоступным. Только на этой основе могла произойти промышленная революция 19 века. Однако эта классическая система образования, до сих пор принятая в Старом Свете, обладает серьезными недостатками. Сам характер школьной науки подразумевает существование некого набора необходимых истин, знания которых подготавливают ребенка к взрослой жизни. Такой подход был разумным век конвейеров. Соответственно, и школа осмыслялась как фабрика образования, выпускающая стандартную унифицированную продукцию в виде своих учеников. Коперниковский переворот в философии образования произвел американский теоретик и практик школьного дела Джон Дьюи. На рубеже 20 века он выдвинул концепцию либерального, прогрессистского образования. Дьюи переносил акцент с изучения предмета на личность ребенка. Смысл учебного процесса заключается в том, чтобы дать личности ребенка максимальную возможность себя проявить. Учитель должен лишь направлять интересы ребенка, развивать их, не подавляя его индивидуальности. Дети приходят в школу разными, разными они должны и выйти из нее. Весь 20 век шла борьба между двумя системами образования. Ведь каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Так, если в классической школе ученик становится пассивным объектом обучения, то в школе прогрессивной, так и называл сам Джон Дьюи, всегда были проблемы с дисциплиной. Первая система как будто лучше подходит для изучения трудных предметов – математики, физики, иностранных языков. Зато вторая способствует воспитанию творческого мышления и демократических навыков. Сейчас этот старый спор ведется с особым ожесточением. Принципы обучения, за которые ратуют романтики и прогрессисты, довольно давно практикуются в некоторых университетах, предлагающим своим студентам так называемые курсы Микки Мауса. Приведу несколько конкретных примеров. Вот название таких курсов. Концепция телевизионного сериала. Почему все любят детективы? Философия спорта. Социология общительности, ритуал званых обедов, танцевальных вечеринок и дружеского застолья. И, наконец, одиозный семинар под названием «Идеология Микки Мауса». Здесь следует напомнить, что в США студент в значительной степени сам формирует свое образование. Университет представляет в его распоряжение набор курсов и требует, чтобы он прослушал необходимое количество лекций, выполнил столько-то домашних заданий, провел ряд исследований. Университет, за исключением некоторых обязательных предметов, не диктует студенту выбор курсов. Тут студент все решает сам. Поэтому, говорят враги Микки Мауса, обладатель диплома, покидая университет, может все знать про мультипликационного мышонка и ничего про Толстого. Наличие альтернативных курсов предполагает их равноценное значение. А можно ли считать равноценными курсы «Основы рок-н-ролла» и «Историю оперы»? Решить эту, казалось бы, нехитрую проблему можно, лишь ответив на вопрос, вечно стоящий на повестке дня – что есть культура? Одни, например, автор знаменитой книги «Закрытие американского ума» Алан Блум, полагают, что принципы либерального прогрессистского образования подтачивают основы западной цивилизации. Освоение классических вершин, говорил Блум, требует духовной дисциплины, серьезного труда. Нельзя заменять учебу развлечением. Как бы ни было увлекательно изучать детективы, такое образование не заменит глубокое знание философии, истории, большой литературы. Оппоненты утверждают, что современный мир требует современного взгляда на культуру. Культура – это не традиционный канон духовных ценностей, а разнообразие живой сегодняшней реальности. Одно классическое образование уже не способно подготовить человека к жизни в нашем противоречивом и эклектичном времени. Образование должно привить отношение к культуре как к живому процессу, а не как к академической догме, застывшей в веках. И тут этот самый курс о национальном грызуне Америки, так Татьяна Толстая обозвала Микки Мауса, может научить смелому, самостоятельному, парадоксальному, а значит творческому отношению к реалиям культуры, будь то высокая классика или газетные комиксы. В конце концов, перефразируя Базарова, культура не храм, а мастерская, и человек не работник. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Вы слушаете специальную передачу Александра Генниса «Чему учить школьника 21 века».
Школа служит Америке уникальным инструментом интеграции. Она превращает разноязыкую и разноплеменную Америку в одну державу. Именно тут происходит сокровенное таинство – рождение нации. Школа призвана разыгрывать мистерию американской революции, выполняя ее первую заповедь – равный старт для всех без исключения. Поэтому равенство школа всегда приносит жертву справедливости. Сложная система льгот и квот для обделенных судьбой и историей меньшинств должна компенсировать детям промашки отцов. Так американская школа, деля утопию со всей Америкой, чтится дать каждому поколению то, что обещал старому свету новый – шанс начать сначала. Как же сделать, чтобы образование достигло своей цели – дать нужные знания и навыки, причем всем, без исключения членам общества? Об этом спорят участники дискуссии, с материалами которой слушатели знакомит Марина Ефимова.
В книге «Чужие дети» известный педагог Лиса Делпит пишет, что прогрессивистский метод нанес особенный вред детям необразованных родителей, детям из простых и бедных семей, как белых, так и черных. Потому что если в интеллигентных семьях дети и без школы получают некий джентльменский набор знаний, то дети из простых семей этого лишены. От учеников в общественных школах не требуют неукоснительного знания грамматики, пишет Делпит. К тому же они не знают таблицу умножения, поскольку пользуются калькуляторами. В результате они плохо читают и не умеют грамотно писать и считать в уме. Поэтому они не могут получить работу, скажем, секретарш или даже водителей автобусов, которым нужно получать деньги за билеты. В общественных школах детей поощряют выражать свое мнение. Но чего стоит мнение, которое не основано на знании и сформулировано безграмотно? Тот же результат, что исследование Делпит, показал статистический отчет социолога Джеймса Колемана, который он вел в течение четверти века. В общественных школах особенно плохо учат детей из простых семей. В 30-х годах, вспоминает профессор Хирш, блестящий оппонент Муссолини, социолог коммунистического толка Антонио Грамши, отвергая прогрессивистский метод обучения, пришедший в Италию из Соединенных Штатов, писал: «Социальная справедливость требует консервативного обучения, потому что для бедных детей школа – единственное место, где они могут получить тот интеллектуальный багаж, который есть у богатых». Каким же теперь должен быть этот багаж, если в 21 веке 3/4 сегодняшних учеников приобретут специальности, которых еще не существует в природе? «Это проблема университетов», – говорит мой сосед, учитель Ричард Кейтс. «А у меня в школе по-прежнему сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Гражданская война севера с югом продолжается с 1861 по 1865 год. И диккенсовская рождественская сказка начинается восхитительной фразой «Marley was dead to begin with». Итак, последние отчеты показали, что принятый в общественных школах Америки метод обучения не сокращает разрыва между детьми из богатых и бедных семей. Тогда Министерство образования попыталось ввести новый способ помощи – программу ранних тестов под условным названием «Strivers» – «Борцы». Эти тесты должны были сдавать особо одаренные школьники из бедных семей. Для тех, кто покажет лучшие результаты, колледжи могли бы заранее изыскивать фонды с тем, чтобы, окончив школу, эти дети могли продолжать обучение бесплатно. Но под градом упреков программу «Strivers» отменили. Почему? Потому что, как считают критики программы, выделять детей, хорошо сдавших экзамены в школе, значит искусственно создавать аристократию. Если мы будем использовать школу в качестве гигантского национального отдела кадров, мы неминуемо будем решать судьбы людей в слишком раннем возрасте, пишет в «Нью-Йорк Таймс» специалист по школьному образованию Николас Лемон. Ведь успехи в школе вовсе не гарантия того, что, став взрослым, человек будет хорошим работником. А кроме того, бедность еще не повод для того, чтобы идти без очереди. В этом рассуждении, несомненно, есть смысл. Но, с другой стороны, если не по результатам экзаменов, то как еще могут одаренные дети из бедных семей получить высшее образование? Ответ дает тот же Лемон. Неформально, без шума и официальных программ, пишет он, во всех общественных школах существует группа консультантов, помогающих отличникам из бедных семей отыскивать частные и государственные фонды, которые оплачивают частично или полностью их обучение в университетах. Иногда за одного студента платят 5-6 фондов, и я лично могу это подтвердить на примере моей собственной дочери. Но в принципе, пишет Лемон, если мы хотим помочь детям из бедных семей, мы должны позаботиться о том, чтобы школа давала всем детям знания, достаточные для того, чтобы при наличии воли и способностей они могли преуспеть в будущем.
Какая бы концепция образования не победила в Америке, ясно одно – проблема обучения будет приоритетной в 21 веке. Учителям предстоит провести настоящую революцию в американском образовании. Ее контуры уже вырисовываются в ходе сегодняшних дискуссий. Главное тут индивидуализация обучения. Необходимо избавиться от таких рецидивов фабричной системы, как понятие «ученик пятого класса». Каждый должен учиться по своей программе в собственном темпе и ритме в удобное для себя время. У каждого должно быть свое меню образования, подобранное под психологические, эмоциональные, физические особенности личности. Место единого аттестата зрелости займет сложная карта-характеристика, которая поможет избежать ошибок в выборе профессии. Впрочем, ничего рокового окончательного в этом процессе все равно не будет. Так или иначе, всем без исключения придется постоянно переучиваться, чтобы поспеть за ходом прогресса. Отсюда, между прочим, следует, что образование перестанет быть прерогативой молодых. Погоня за знаниями, став главным стимулом, всех усадят за парту. Впрочем, никаких парт в будущей школе не останется. Сомнительно, что и сама-то школа уцелеет. Слишком тесны ее стены. Ученики бродячими шкалерами-вагантами разойдутся по миру, чтобы, следуя старинному опыту, служить подмастерьями у мастеров, будь то музыкант, биолог, врач, банкир или краснодеревщик. Такой средневековый штрих будет далеко не единственным в школе 21 века. Дело в том, что, отказываясь от конвейерной системы, педагогика возвращается к методам доиндустриальных эпох, вплоть до Академии Платона и Лицея Аристотеля. У них будущая школа позаимствует лучший способ обучения – индивидуальный. В нашем массовом обществе это непозволительная роскошь, но в 21 веке она станет более доступной. У каждого школьника появится свой персональный учитель, обладающий неограниченным запасом знаний и поистине железным терпением. Речь, конечно, идет о компьютере. Уже сегодня компьютерное обучение с огромным эффектом применяется в американской индустрии и армии. Как доказали специалисты, большая часть нынешней школьной программы поддается автоматизации. Обучение основным навыкам чтения, письма и счета, да и вообще базисным знаниям во всех предметах, можно доверить машине, которая научит детей намного быстрее, намного дешевле, а в ближайшем будущем и намного интереснее. Этому поможет виртуальная реальность. Надев специальные костюмы, шлем, перчатки, ученик сможет воспринимать информацию всеми чувствами – слухом, зрением, обонянием, осязанием. Понятно, что живым учителям будет непросто оторвать своих учеников от электронных педагогов. Однако на долю людей по-прежнему останется самое трудное – воспитание чувств, духовное просвещение. Взяв на себя рутинную, механическую часть обучения, компьютер освободит учителя 21 века для его древнего, тонкого и мудрого труда – помогать каждому ученику вырасти так, чтобы остаться самим собой. We don't need no thought control.
Это была передача Александра Генниса «Чему учить школьников 21 века». Мы продолжим через 2 минуты после объявлений.
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем эти должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождена. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». В выпуске «Русских вопросов» тема «Булгаков или соблазн о Христе». Ведущий Борис Парамонов размышляет о софиологии отца Сергея Булгакова, о его взглядах на историю, знания, человеческое творчество. Почему христианский мыслитель мог убояться Христа? «Русские вопросы». Впервые в эфире 21 октября 1999 года.
Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров», у микрофона Илья Дедашидзе. Русские вопросы. Борис Парамонов. Булгаков или «Соблазн о Христе».
Недавно в Соединенных Штатах имели место два культурных события, самих по себе не то чтобы сенсационных, но вызвавших на размышления довольно серьезные. Я имею в виду выход в Америке книги английского католического историка Джона Корнвелла о папе Пии XII, вызывающей названный «Гитлеровский папа», и телевизионный документальный фильм о нынешнем папе Иоанне Павле II, сделанный американским общественным телевидением PBS, тоже весьма критичной по отношению к фундаментализму нынешнего понтифа. Пию XII инкриминируется прежде всего его позиция в отношении нацистского геноцида евреев, его молчание и пассивность. Что же касается Иоанна Павла II, то отношение к нему на Западе отнюдь не такое, как у Солженицына, однажды назвавшего его чудом 20 века. Мне хочется сейчас проецировать обсуждаемую проблему на один сюжет из истории русской философской мысли. Вспоминаются два выдающихся философа – Сергей Булгаков и Николай Бердяев. Они явили живую персонификацию указанной проблемы. Сергея Николаевича Булгакова, или отца Сергия Булгакова, мне случилось недавно перечитывать. Его недавно вышедший в России сборник «Тихие думы», в который включены не только статьи из одноименной книги 18 года, но и некоторые другие тексты, в том числе очень интересные автобиографические заметки. Вот эти заметки я читал впервые. Они навели меня на размышления, и не на тихие думы, а на довольно мрачные мысли, не лишенные даже некоторой агрессивности в отношении ряда тем и сюжетов. Некоторые высказывания отца Сергия в упомянутых автобиографических заметках звучат по-нынешнему даже реакционно. При том, что ни в какой прямой политической реакционности его обвинить, конечно, нельзя, не считать же таковой острое неприятие большевизма. Но вот какие сюжеты встречались в духовной биографии Булгакова, его же словами из упомянутых автобиографических заметок.
«Идея священной царской власти с особым почитанием помазанника Божия для меня испарилась и, хуже того, получила отвратительный, невыносимый привкус казенщины, лицемерия, раболепства. Я возненавидел ее в единомыслии со всей русской революцией, и поскольку разделяю с ней и весь грех ее пред Россией, этот режим я переживал со дней юности своей, со всей непримиримостью, и вся связь православия с самодержавием, как она тогда проявлялась, была для меня великим и непреодолимым соблазном, не только политическим, но и религиозным». Лишь с началом революции и вместе с ней всей русской катастрофой с 1905 года я стал преодолевать революционные искушения. И однако также не в смысле измены свободе, но в отношении к идее священной власти, которая получила для меня характер политического апокалипсиса, запредельного метаисторического явления Царства Христова на земле. Эту свою тоску о белом царе и любовь к нему я выразил в диалоге «Ночь», написанном в 18 году, уже после падения царской власти. Однажды, всего на краткое мгновение, мелькнуло предо мной ее мистическое видение. Это было при встрече с государем. Я влюбился тогда в образ государя и с тех пор носил его в сердце, но это была, увы, трагическая любовь. Белый царь был в самом черном окружении, через которое он так и не смог прорваться до самого конца своего царствования.
Тут и большее можно вспомнить. Булгаков, как сам он об этом неоднократно писал, с известной долей понимания отнесся к появлению Распутина в окружении царя. «Царь возжаждал пророка». Реминисценция из Владимира Соловьева, его концепции «Царь-первосвященник-пророк». И та же трагедия воспоследовала, та же подмена. Вместо пророка – хлыст. Такие подмены не раз случались с отцом Сергием. Можно и должно думать, что возможность таких срывов и подмен лежит в стиле самого его мировоззрения, как и сам он не раз это исчерпывающе объяснял, говоря о христианской философии истории и ее основной антиномии. Но дело не только в христианской историософии, а в самом типе булгаковского философствования, в том его христианизированном платонизме, который в его конкретном случае получил название «софиология». Критики этой философии, и самый острый из них Бердяев, говорили о невозможности соединения христианской интуиции с философией платоновского реализма. Между тем, Булгаков хотел обосновать свое христианское мировоззрение именно реалистически, то есть увидеть его укорененным в объективном строе бытия, в самой реальности, в последней реальности. Интересно, что этот метафизический поиск начался у него с попыток обоснования общественного идеала, в стремлении найти объективную санкцию русскому освободительному движению, в котором и сам Булгаков участвовал в первоначальной своей стадии так называемого легального марксиста, близкого к социал-демократии. Поверив, испытав Маркса Кантом, Булгаков увидел, что на почве марксистского материализма невозможно фундировать никакие идеалы. Они привносятся туда философской контрабандой. А Кант, в свою очередь, показал, что коли метафизика невозможна как наука, то нравственное сознание, факт которого несомненен, первично и несводимо к какому-либо метафизическому основанию. И этого показалось мало ищущему метафизически взволнованному уму. Вот что написал об этом Булгаков в предисловии к одной из ранних своих книг, сборнику статей «От марксизма к идеализму».
Те люди, которые ставят задачей своей деятельности служение общественному прогрессу, стремятся к осуществлению добра в истории. Если это добро только их субъективное представление, пожелание, которое они бессильны осуществить в жизни и в истории, ибо такая задача безмерно превышает индивидуальные силы человека, или же оно есть объективное и мощное начало? Если оно только создание человеческого сердца, в котором живет и ложь, и всякая неправда, или же оно есть абсолютное начало бытия, в котором мы живем и движемся и существуем? Та двуединная правда, о которой так задушевно говорит Михайловский, правда истина и правда справедливость, есть ли она вместе с тем и правда мощь, всепобеждающая и превозмогающая? Есть ли добро, есть ли правда? Другими словами, это значит, есть ли Бог?
Здесь, конечно, очень интересный вопрос ставится. Нужна ли действительно высшая метафизическая санкция для ориентации в вопросах практической политики и вообще жизнедействия? Сказать проще, нужно ли выдвигать пушку на всякого воробья? Здесь нужно сказать несколько слов о философии Булгакова, об основной идее его софиологии, или, как она еще называется, метафизике всеединства. Основная идея философии Булгакова о предсуществовании мира в идеальном плане, в мыслях Бога, четкая параллель с платоновской теорией идей, порождающих модели бытия. Этот идеальный план, этот божественный дизайн называется софией, премудростью Божией. София – идеальная основа мира и в то же время его проект, не только в смысле предвечно созданного плана, но и в смысле цели, направления движения. Это называется также душой мира или вечной женственностью. Булгаков пишет.
Что же есть эта вечная женственность в своей метафизической сущности? Тварь ли это в смысле сотворенное бытие? Нет, не тварь. Занимая место между Богом и миром, София пребывает между бытием и сверхбытием. Ей принадлежит положительное всеединство. София есть мир идеи, то есть идеальная основа мира. София по отношению к множественности мира есть организм идей, в котором содержатся идейные семена всех вещей, в ней корень их бытия. Мир идей, идеальное все, содержащееся в Софии, существует для тварного мира не только как его основа, но и как его норма, предельное задание.
И еще один важный поворот темы. Что такое по Булгакову история, знание, вообще человеческое творчество?
Это есть выявление того, что метафизически дано. Оно в этом смысле не есть творчество из ничего, но лишь воссоздание, воспроизведение данного, сделавшегося заданным. И это воссоздание становится творчеством, поскольку оно есть свободное и трудовое воспроизведение. Человеческое творчество не содержит поэтому в себе ничего метафизически нового. Творчество в собственном смысле, создание метафизически нового, человеку как тварному существу не дано и принадлежит Творцу.
Вот главная мысль, точнее, главный эмоциональный тон философии Булгакова. Такой тип философствования трудно назвать христианским. На этом всячески настаивает Бердяев. Вот некоторые его суждения о Булгакове.
Булгаков не вносит своего человеческого опыта в свое религиозное сознание, не обогащает свои религиозные мысли своим путем. так как он в вечном ужасе от своего человеческого, вечно бежит от него, как от бытия, лишенного всякой божественности. Он ищет религиозного центра не внутри себя, не в глубине, не в сокровенно имманентном ему, а вовне, в бесконечной дистанции, в совершенно трансцендентном ему. Религиозное переживание жизни в мире для него есть послушание, несение тяготы, а не творчество. Оно определяется не избыточной творческой энергией, а недостатком греховной природы. В его философии необходимость торжествует над свободой. Нет у него интуиции христианской свободы.
В одном месте Бердяев сказал даже больше о том, что в этой системе философии, ходящей быть христианской философией, по существу нет Христа, и что Булгаков производит впечатление человека, боящегося Христа. Вот нам и нужно подумать о том, почему христианский мыслитель мог убояться Христа.
«Свобода», «Поверх барьеров», «Русские вопросы», «Булгаков» или «Соблазн о Христе». Передача Бориса Парамонова.
В книге Булгакова «Философия хозяйства», из которой в основном я приводил предыдущие цитаты, есть и такое высказывание.
«Для Бога человек со всеми скрытыми в нем возможностями и силами истории вполне прозрачен. И именно благодаря этому гарантируется исход истории, отвечающий божественному плану. Свобода распространяется лишь на ход исторического процесса, но не на его исход. Промысел Божий путем необходимости ведущий человека есть поэтому высшая закономерность истории».
Понятно, что для религиозного мыслителя христианского толка промысел Божий не может быть злым. Бог с необходимостью ведет человечество к конечной цели – осуществлению предвечного софийного плана. Понятно также, что для такого типа мысли особенно невыносимы всякого рода исторические неурядицы, тем более такого масштаба, как российская большевистская революция. Впрочем, само слово «неурядица» неуместно там, где следует говорить о катастрофе. Понятно еще одно. Философия бердяевского типа с ее апологией свободы и с готовностью к свободе, ко всяческой негарантированности бытия, лучше с такими ситуациями справляется, ибо не считает необходимость даже божественную последним словом о мире и человеке. Булгакову тоже приходилось говорить и не раз о катастрофичности бытия и истории как о внутренне присущем им качестве. Но это были разговоры в чуже. В самом духовном типе своем он был человеком, так сказать, славянофильского, мирного плана, культурным консерватором очень высокого ранга. Я сейчас скажу главное. Христианского культурного консерватора булгаковского типа неизбежно тянет к тому строю мыслей и чувств, который гениально описан Достоевским в «Легенде о великом инквизиторе». Последняя предельная гениальность этой вещи в указании на всемирный парадокс. Христианству не нужен Христос. Христианство как историческое тело, как культура, одним словом, то, что называется историческим христианством, не нуждается в личности Христа, в Христе как символе и воплощении всяческого антикультурного, если угодно, антибытийного бунта, как альтернативе миру. В этом смысле подлинный христианин – это Бердяев, строивший свою философию на идее примата свободы над бытием. Драма, если угодно трагедия Булгакова, в том, что он всю жизнь был мучительно раздираем сознанием этого противоречия, этого парадокса. Он не мог отказаться от Христа, но он не мог и не хотел отказываться и от христианской культуры, от культуры как таковой. Булгаков был человек и ученый, и тонкий, и в то же время крепкий земле, повседневности, тем более в исторически устоявшихся формах христианского православного быта. Здесь была культура, здесь был стиль, но был ли здесь Христос? Вот это и было соблазном Булгакова, соблазном о христианстве и о Христе, соблазном в старинном смысле искушающей провокативной мысли. Впечатляющим документом этой духовной драмы останется одно сочинение Булгакова, написанное в 1918 году «Философский диалог на перу богов», предназначавшийся для сборника «Из глубины». И недаром подзаголовок к этому сочинению «Про и контра», «За и против», заимствование из «Братьев Карамазовых». В диалоге, лучше сказать, диалогах, участвуют не два человека, а шесть. И все они – реинкарнация Булгакова, тех или иных интенций его сознания. В этом смысле избранная им форма диалога чрезвычайно удачна. Булгаков не был цельным человеком, хотя и старался производить, да и производил такое впечатление. Никто из участников этого симпозиона ему не чужд, хотя из заключительного хора, провозглашающего осану, он исключил дипломата, явного и, так сказать, догматического западника. Но именно дипломату принадлежат слова, кажущиеся наиболее точной формулировкой внутренних интеллектуальных мук Булгакова.
Вот в том-то и беда, что у нас сначала все измышляется фантастическая орбита, а затем исчисляются мнимые от нее отклонения. Выдумывают себе химеру несуществующего народа, да с нею и носятся.
Тут ведь не только миф о русском народе-богоносце, рухнувший в кошмарной революции, имеется в виду. Тоже можно сказать о всей философии Булгакова, о самой его софиологии. Это фантастическая орбита мысли, отнюдь не подтверждаемая духовно-историческим опытом. Булгаков готов сказать и говорит в одном месте диалогов, что исторический крах не есть еще свидетельство неверности или неосуществимости той или иной идеи. Но ведь этот аргумент не имеющий доказательной силы, его нужно брать только на веру. А вбивать веру силы – это и значит быть великим инквизитором. Естественно, этого Булгаков не делает, но и сам временами, похоже, утрачивает веру, вернее, свой тип веры и мысли. Это и есть его соблазн. Он, как толстовская княжна Марья в разговоре со странниками, чувствует, что отца и брата любит больше, чем Бога. В диалогах «На перо богов» есть один поистине соблазняющий сюжет о Христе и большевиках. Понятными становятся, верифицируются слова Бердяева о том, что Булгаков кажется порой боящимся Христа. Ведь как эта осана провозглашается? Чем кончается диалог? Общественный деятель: «Христос воскресе!» Все, кроме дипломата: «Воистину воскрес Христос!» Почему дипломат воздерживается? Это что-то вроде резервации ментали самого Булгакова. Вряд ли потому, что Булгаков трактует его, дипломата, как закоренелого и безнадежного кромешника, видит его западничество исчадием ада. Скорее потому, что в глубине самого булгаковского сознания, а то и в его подсознании, гнездилась мысль о безнадежности, а то и опасности Христова дела. То, что эта мысль владела Булгаковым, показывает один эпизод диалога, обсуждение поэмы блока 12. Один из собеседников, беженец, говорит:
«Германство с его удушливыми газами, революция с душой Азефа, Распутин – все ведь это силы и по-своему подлинные. И все они стремятся засыпать родники воды живой, совершить духовный подмен. Вообще происходит явная духовная провокация. Насчет же провокации я приведу вам один пример, маленький, но показательный. Вы, может быть, читали поэму блока 12, вещь пронзительная, кажется, единственно значительная из всего, что появлялось в области поэзии за революцию. Так вот, если оно о большевиках, то великолепно. А если о большевизме, то жутко до последней степени. Ведь там эти 12 большевиков, растерзанные и голые душевно, в крови без креста, в другие 12 превращаются. Знаете, кто их ведет?»
В обсуждение включается еще один собеседник – писатель.
«Довелось мне прочесть такое рассуждение, где 12 большевиков примехенько в 12 апостолов превращаются. Они-то где настоящее христианство и покажут. А вот то было неудавшееся». «Да, покажут, только снежные, с ледяным сердцем и холодной душой. Для меня вообще перетряхивание этого старья на тему о сближении христианства и социализма давно уже потеряло всякий вкус».
В общем, Булгаков старается тему как бы снять, объявить несуществующей. В крайнем случае готов говорить о подменах. Антихрист явился, а не Христос. Спрашивается, зачем вообще он об этом заговорил? И если тут перетряхивается старье, то и его же собственное. Тут уместно еще раз вспомнить работу «Апокалиптика и социализм». Там Булгаков говорит, что атмосфера подмен вообще характерна для апокалиптического типа сознания, которое явило первохристианство. Конкретно в нем смешивается эсхатология и хилиазм, то есть космический конец, провал бытия и исполнение земных чаяний. Рай видится в образах конца. Вот это и есть последняя мистическая правда о большевизме, явленная в другом художественном произведении, куда значительнейшем 12-е, романе Андрея Платонова «Чевенгур». Можно сказать проще, и много раз говорилось, желая построить рай на земле, построяют ад. Такие ситуации порождаются самим типом эсхатологического сознания, мировой образчик которого явлен первохристианством. Говорить об условности апокалиптических картин в раннем христианстве, видеть в этом моральный аллегоризм нельзя. Это отвергнуто наукой, в частности, Альбертом Швейцером, в бытность его теологом, и на работу которого, кстати, ссылается сам Булгаков. То, что в большевистской революции можно было увидеть подлинный христианский сюжет вне каких-либо провокационных подмен, свидетельствует другой выдающийся русский мыслитель, современник Булгакова, Василий Розанов, конечно. Это ведь он сказал, что русская революция была провалом в те пустоты, которые вырыло в теле человеческой культуры мировое христианство. Можно добавить, что все это было известно уже Ницше, но Булгаков вместе с другими, исключая того же Розанова, не видел, точнее не хотел видеть потенциальной опасности этой установки. Русская революция данный сюжет выявила. Теперь понятно, почему, по словам Бердяева, Булгаков боялся Христа. Почему Бердяев не боялся, разговор особый. Но и помимо Бердяева есть что сказать на эту тему в плане, если позволительно так выразиться, апологии Христа. Культурно-религиозный фундаментализм, вот это самое великое инквизиторство, не может считаться надежным барьером и необходимой мерой против всякого рода культурных погромов. Культура по природе своей динамична, она развивается в прерывах и катастрофах. Структуру человеческого бытия нельзя представить вне этого динамического, если угодно, мироотрицающего момента. А это и есть Христос. Не нужно быть ни культурным нигилистом, ни большевиком для того, чтобы видеть великую правду этой позиции. Случай Сергея Булгакова, отца Сергия, свидетельствует истину экзистенциального, киркегоровского переживания христианства, религии как опасного приключения, своего рода духовно-душевной авантюры. Правильно понятая религия никого не спасает и ничего не гарантирует, но ставит человека перед бездной бытия, не дает забывать об этой бездне.
Размышления Бориса Парамонова «Булгаков или соблазн о Христе».
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была Софи Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной?
На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».